Глава 36.
«Да, в пещерах на помойке вообще кишат», — кивнула Тара. «Мы сюда детьми бегали, прятались и на них стрелять тренировались. Пошли, покажу».
Ярус был очень обширным и вырубленным прямо в скальном массиве. Мы пришли к круглой двери-шлюзу, подобной той, что вела в форт, но меньшего размера. За ней оказался тоннель переходного бокса с несколькими дверями по бокам. Одна из них привела в обшарпанную комнату, где дежурили двое ангелов. Ну, как дежурили? Один дрых, а второй бессовестно залипал в своем воксе. Обрадованные сменой караула, оба бойца поспешили покинуть опостылевший пост. Они даже не ввели нас в курс дела. Тара поправила черную нарукавную повязку с крылатым белым силуэтом и принялась объяснять наши обязанности. Как я понял, ей уже приходилось здесь дежурить. Смена длилась сутки. Мы должны были никого не пропускать в пещеры, наблюдать за внешними камерами и раз в 2 часа обходить внутренний периметр подземного яруса, уничтожая пробиравшихся вредителей крабов. Круглая дверь в конце шлюза вела в огромную естественную каверну, лишь частично освещенную лучами прожекторов. Именно туда выходили горловины труб с технического яруса. Когда мы вошли, резкая вонь помойки шибанула в нос. Центральная часть пещеры представляла собой многолетнюю свалку мусора и отстойник жидких биологических отходов. И на всем этом великолепии копошилось множество больших и маленьких помойных крабов.
«Шлем, Грей!»
Тара достала из скриптора блестящее черное яйцо тактического шлема.
«Здесь же дышать невозможно!»
Я последовал ее примеру, с легким щелчком соединив защитный шлем Фокса с комбинезоном. Воздушные фильтры и встроенные в забрало прибор ночного видения здорово облегчали жизнь. В наушниках прозвучал голос Тары, перешедший на внутренний канал.
«Ну что, нравится? Здесь нам и придется тусоваться, пока Нокс не успокоится».
Мне пока все нравилось. Крабов в зоне видимости было очень много. Легкий способ пополнить шкалу Азур. В дальнем конце свалки каверны был виден зияющий провал большого тоннеля. А куда ведут пещеры? По словам девушки, подземный лабиринт тянулся на несколько миль, оканчиваясь у большого естественного озера. Там когда-то находился аварийный выход из Энджело, ведущий далеко в горы. Но его давным-давно закупорили и снаружи, и изнутри. Система пещер сейчас была тупиковой, замкнутой и не имела других жителей, кроме помойных крабов. Причем в глубине попадались особи покрупнее, и заходить туда в одиночку считалось опасно. Пост номер 12 и существовал в основном, чтобы не пропускать детишек и любителей приключений на свалку. Да отпугивать назойливых крабов-вредителей, забирающихся внутрь технического яруса и портящих трубопроводы. Странная экосистема, явно созданная искусственно. Всеядные помойные крабы успешно уничтожали отходы, а жители Энджело в трудные времена пополняли их тушками репликаторы органики. Для отстрела крупных экземпляров на посту хранились 2 старых автомата модели тип 34 и неограниченный запас унитарных патронов. Стволы, как выразилась Тара,
«большего дерьма я в руках не держала»,
были в убитом состоянии, но для работы по крабам годились. В первый же час мы прикончили почти 1000. С мелочи падало 1-3 азур, со средних, с тарелку размером, 5-7 единиц. 340 азур в копилочку. Совсем неплохо. Затем Тара утомилась и запросила пощады, заодно начав интересоваться моей нездоровой манией истребления. Узнав причину, она покрутила головой и задумчиво сообщила.
«Знаешь, а ведь у нас говорят, что первого краба-прародителя притащил сюда сам ангел. Он типа любил ходить охотиться в пещерах. Про это даже стёбная песенка есть. Слушай, теперь я понимаю, почему».
«Я тоже теперь понимал. Древний инкарнатор был далеко не дураком. Заселив пещеры пойманными крабами, он создал самовоспроизводящийся источник азур энергии. И мог периодически чистить лабиринт, пополняя запас энергии. Почему бы мне не последовать его примеру?»
«А тот старый краб и сейчас живет в главном отстойнике», — сообщила Тара. «Мы его иногда выманиваем оттуда и дразним. Вымахал ужас. Мы его Флектор зовем».
«Флектор? Почему Флектор?» — заинтересовался я.
«Черт его знает. У него на панцире какая-то штука светится. Говорят, сам ангел ради смеха приделал, чтобы отличать от других».
«Покажешь?» Я снова ощутил приятную адреналиновую дрожь охотника. Огромный аморф мог быть уникальным чудовищем, содержать хороший запас азур и полезный геном. Система безжалостно отбраковывала генетический материал мелких крабиков, считая мусорным.
«Покажу. Хочешь добыть его?» — спросила Тара.
«Ну, типа дохлый номер. Многие пытались, не вышло. У него панцирь вот такой толщины. А тяжелое оружие туда не протащишь. А он как бы старый, осторожный. Чуть что, уходит на глубину. Пара охотников с дуру полезла за ним в отстойник. И все, больше их не видели».
После отдыха мы обошли технический ярус, выискивая пробравшихся из пещер вредителей. В какие дыры они пролезали, было решительно непонятно. Но я нашел и уничтожил больше полутора десятков мелких крабов. Абсолютно всеядные, они выделяли щелочную слюну, постепенно разъедающую даже металл. Дальше Тара, сверившись с часами, повела меня в глубину пещерного лабиринта. Вообще, правилами распорядка это запрещалось. И над устьем тоннеля висел древний, облупившийся плакат с грозным предупреждением, но девушка демонстративно плевала на подобные запреты. Для юных жителей Энджело эти пещеры были первой школой жизни, и Тара, кажется, в очередной раз решила продемонстрировать мне свою крутость. Там царила полная темнота, и было немного жутковато. По колено вонючей воды и каменные обломки вперемешку с грудами мусора. Напороться на что-нибудь или уйти в невидимую под водой яму проще простого. Встроенный прибор ночного видения помогал ориентироваться, а Мико предупреждала о подозрительных местах и фиксировала всплески воды, отмечающие разбегающихся крабов. Здесь действительно попадались экземпляры покрупнее. Кроме мелочи, я прикончил парочку размером с крупных черепах и одного совсем большого, неожиданно выскочившего на нас из-за каменной пирамиды. Их клешни не представляли большой опасности, так как не прокусывали наши комбинезоны, а вот щелочные плевки были уже достаточно неприятны. Тем не менее, я был доволен. Азур поток бодрым ручейком, приближая меня к заветной нейросфере. Шли долго, а последний проход был совсем узким, почти как сквозной лаз. Тара пробралась туда легко, а вот мне пришлось повозиться, чтобы пролезть через него. Я заметил следы старой кладки, размытой водой. Проход намеренно заделывали, но время и человеческая находчивость взяли свое. Мы вышли на берег большого подземного озера в извилистую пещеру. Низкий потолок и пол которой заросли осклизлыми острыми наростами. Крабы тут просто кишели, но Тара сделала знак не трогать их, осторожно пробираясь между сталагмитами. Девушка привела к скоплению больших валунов и спряталась за ними. Она взглянула на голубой огонек, трепещущий на экране азур-индикатора, и прошептала в канале.
«Тихо, Грей. Сейчас будет сброс очистных, и он поднимется. Он всегда приходит. Ждем и не дышим».
«Очень интересно». Мой интерфейс сообщил, как только мы приблизились к озеру.
«Обнаружено слабое азур-излучение. Сбор 1 азур-минута».
«Грей, здесь создана искусственная озона. Где-то есть стационарный артефакт-излучатель».
Но в этот раз нейросеть ошибалась. Излучатель был не стационарным. Вдалеке раздался рев воды, катящийся по трубам, и громкий плеск. Я уже слышал этот звук. Раз в 6 часов станция очистки заканчивала цикл переработки и под давлением выплевывала в отстойник жидкие отходы. По мертвой глади озера прокатилась рябь, а затем Тара медленно указала на середину, где появилось голубое мерцание. Оно усиливалось с каждой секундой, и сила азур-излучения росла по мере приближения огромной черной тени, поднимающейся из глубин. Мы прижались к камням, пока краб выбирался на дальний конец берега из бурлящей воды. Моя спутница сказала, что флектор вымахал, но он был не просто большим, он был огромным. Размером с танк, с бугристым шипастым панцирем и зазубренными клешнями, способными пополам перекусить человеческое тело. Верхняя половина флектора ярко светилась переплетением голубых линий, расползающихся по всему панцирю чудовища. Я вздрогнул. Похожий рисунок покрывал черное яйцо, из которого выбрался мой бесплотный дух, и одновременно напоминал гипнотизирующий узор черной луны. Сила азур-излучения поднялась до 3 единиц в минуту. Не осталось сомнений, что сам флектор является источником азур. Ангел когда-то принес его сюда, создав рукотворную озону и выведя популяцию сравнительно безвредных азур-существ,
свою плантацию для регулярной дойки энергии. А этого бычка он наверняка выращивал для особого случая. Мико картинно расширила глаза и воскликнула.
«Тиферет! Инкарнатор! Алый Тиферет! В этом существе может содержаться уникальный геном!»
«Да, система подсветила флектора пульсирующим алым контуром и вывела классификацию.
Флектор. Уникальный аморф, прошедший неизвестно эволюций. Ранг опасности красный, смертельный. Класс Тиферет».
«Тиферет — это уникальное создание, существование которых нарушает законы природы и невозможно в естественных условиях. Обычно это крупные хищники, выживающие за счет постоянного поглощения азур. Краб получал энергию другим способом. Как сказала Тара, ангел что-то внедрил в его тело. Что-то, превратившее обычного логоса в невероятного Тиферета. И Мико настойчиво шептала, что нам необходимо узнать, что именно. Моя рука поползла, остановившись на рукоятке дробителя. «Мико, подсвети уязвимые места».
«Анатомия существа неизвестна. По аналогии с меньшими особями, шанс поражения из имеющегося оружия минимален».
«Всего несколько алых точек. Глаза на стебельках, усики антенны и сочленения шипастых фаланг. Головной мозг, сердце и внутренние органы надежно скрыты толстенным внешним карапаксом, который на вид не прошибешь даже из пулемета. Ну и как охотиться на тварь, полностью защищенную прочнейшим экзоскелетом?»
«С помощью способности источника или тяжелого вооружения. Можно использовать вспышку, но результат не гарантирован. Скорее всего, просто обожжет».
«Как насчет дива из кинжала?»
«Слишком много неизвестных, но прогноз скорее отрицательный. Я бы рекомендовала выяснить у местного населения, что они уже применяли и чего от него ждать в ответ. Тиферет, тем более аугментированный азур-артефактом, может обладать опасными паранормальными свойствами».
Я спросил Джесс о том, как его пытались убить.
«Ха-ха, по-всякому. И стреляли, и травили, и взрывали. Дохлый номер, ха! Сюда Микадо надо загонять».
«Да, теперь понятно. Чтобы прикончить бронированного и устойчивого ко всем видам повреждений альфа-краба размером с танк, нужно затащить сюда тяжелую технику. А это практически невозможно в пещерном лабиринте». Небольшой расспрос девушки дал понять, что опасность представляют в основном мощные щелочные плевки и огромные клешни, способные раздавить человека даже в защитном снаряжении. Что до необычных свойств, Тара продемонстрировала мне их, так сказать, в натуре, швырнув во флектора небольшой камень. Голубые узоры на карапаксе вспыхнули. Камень отскочил, окруженный искорками, а огромный краб просто пропал. Ну, как пропал? Он будто выцвел, стал смазанным прозрачным силуэтом, дрожанием на электризованной пустоты. Гигант-невидимка с плеском исчез в глубинах озера, оставив после себя только расходящиеся круги. Тара звонко расхохоталась, потешаясь над моим изумлением. Да, теперь точно понятно. Найти невидимого краба, затаившегося где-то на дне, та еще задачка. Однако я был намерен ее решить, пусть и не прямо сейчас.